Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный длинный рот с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгал со слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос. Не очень большой, но очень тонкий, сильно выдающийся горбинкой. «Настоящий римский», — говорил он, — «вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка». Этим он, кажется, гордился. И вот довольно скоро после обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его, и что и спрашивает он у него торжественное позволение, как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его тихого мальчика особенное впечатление. «Этот старец, конечно, у них самый честный монах», — промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. «Так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик». Он был в полпьяна и вдруг улыбнулся своей длинную, полупьяную, но не лишенную хитрости и пьяного лукавства улыбкою. А ведь я так и предчувствовал, что ты чем-нибудь вот этаким кончишь. Можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тыщенки. Вот тебе и приданная. А я тебя, мой ангел, никогда не оставлю. Да и теперь внесу за тебя, что там следует, если спросят». «Ну а если не спросят? Чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег, что канарейка, тратишь, по два зернышка в неделю. Знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только монастырские жены живут. Так их там и называют. Штук 30 жен, я думаю. Я там был. И знаешь, интересно в своем роде, разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что русизм ужасный. Француженок совсем еще нет, а могли бы быть. Средства знатные. Проведают, приедут. Ну а здесь ничего, здесь нет монастырских жен, а монахов штук 200. Честно, постники. Сознаюсь. Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину. Веришь ли, я тебя полюбил. Впрочем, вот и удобный случай. Помолишься за нас, грешных, слишком мы уж сидя здесь нагрешили. Я все помышлял о том, кто это за меня когда-нибудь помолится. Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп. Ты, может быть, не веришь? Ужасно. Видишь ли, я об этом как не глупо все думаю, изредка, разумеется, но все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю, крючья. А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там, в монастыре, иноки, наверное, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад, только чтобы без потолка. Выходит, оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански-то есть». А в сущности ведь не все ли равно, с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается. На коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть, и все по боку, значит, опять невероятно. Кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет? Где же правда на свете? Il fonde les inventé. Их следовало бы выдумать, эти крючья, для меня, нарочно для меня одного. Потому что если б ты знал, Алеша, какой я срамник! Да там... «Нет крючьев», — тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша.
«Так, так, одни только тени крючьев. Знаю, знаю, это как один француз описывал ад. Je vous l'ombre de coche, qui a vu l'ombre d'un brosse, «Проте лембре дюн каросе». «Я видел тень кучера, который тенью щетки чистила тень кареты».
«Ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючьев?»
«Побудешь у монахов, не то запоешь. А, впрочем, ступай».
Доберись там до правды, да и приди рассказать. Все же идти на тот свет будет легче, коль, наверное, знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой, да с девчонками, хоть до тебя, как до ангела, ничего не коснется. Ну, а вось и там до тебя ничего не коснется, вот ведь я почему и дозволяю тебе... что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не черт съел. Погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь.
А я тебя буду ждать. Ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил. Мальчик ты мой милый. Я ведь чувствую же это... «Не могу я это не чувствовать!»
И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.